Многие люди, пытающиеся изучать книгу Откровений, имеют тенденцию разделить ее на первые три главы и оставшиеся с четвертой главы и по 22. Причина, почему так делают, заключается в том, что первые три главы, они немножко отличаются по стилю, они касаются прямого обращения Иисуса Христа через апостола Иоанна, конкретных церквей, которые жили вот, или находились в то время в реальных местах, о которых мы читаем, мы посмотрим это еще. А вот с 4 главы там много всяких пророческих вещей, которые сказаны, и каким-то образом часто люди, подходя к этому, упускают эту важную деталь. Но в действительности я хотел бы два стиха, чтобы мы открыли вместе с вами. У меня их нет здесь на экране, откройте в ваших Библиях. Первое место – это 1 глава, 4 стих. Книга Откровения, 1 глава, 4 стих, откройте в ваших Библиях. Здесь написано следующее. Вот он только начинает, мы можем с 3 стиха прочитать. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». И дальше «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии». То есть вот в самом начале, когда Иоанн начинает писать эту книгу, он сразу же представляется, что он пишет к семи церквям, которые находятся в Асии. Потом он пишет 22 главы и пишет много всего очень интересного, очень необычного. И в самом конце, в 22 главе, откройте, пожалуйста, стих 16. Вот когда он начинает в самом начале и представляет и говорит: «Я Иоанн семи церквям», и в 16 стихе 22 главы говорит: «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть это вся книга была написана для семи церквей. С самого начала до самого конца. То есть, когда мы говорим о вот этих двух главах, вторая глава и третья глава, как послание к семи церквям, это условное утверждение, которое говорит о том, что вот во всей этой книге, которую написал Иоанн под воздействием Святого Духа, ангел ему явился, Иисус Христос, и открывал, вот во всей этой большой книге есть конкретное воззвание к семи церквям, послание к семи церквям, и есть вся остальная книга, которая касается их точно так же. То есть Иисус Христос говорит Иоанну о событиях будущего с целью помочь вот этим верующим в семи церквях, которые получат эту книгу, жить, правильно жить в настоящем. То есть эта книга связана неразрывно с настоящим. Она говорит о будущем, но она говорит о будущем для того, чтобы научить, помочь правильно жить настоящим. И это очень важная деталь. Это очень важно помнить, когда мы будем изучать эту книгу дальше, что это не просто что-то оторванное от реальности, это то, что нужно было знать тогда, это то, что нужно знать сегодня. Сегодня мы посмотрим на вот эту часть послания, эту часть книги, точнее, которая называется, или ее принято называть «Послание к семи церквям», посмотрим как на единое целое, и потом, если Господь позволит, в следующих проповедях мы коснемся каждой церкви в отдельности, не так глубоко и детально, но там есть достаточно много важного, чтобы отдельно поговорить о каждой из них. Итак, давайте сначала посмотрим на саму суть этого послания. Это послание к церквям. То есть это не просто послание, которое написано для того, чтобы христиане во все века христианского, так, христианской истории могли читать и слушать и назидаться. Да, это так, но мы видим, что главным адресатом того, что здесь написано, являются церкви, конкретные церкви. Давайте посмотрим последние три стиха первой главы книги Откровения. 17 стиха я читаю. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». То есть во всем том, что представлено в этой книге, в книге Откровения, Бог представляет несколько важных граней. Вот что есть и что будет после того. И мы конкретно коснемся вот этой фразы, что будет после того, о чем она говорит, на что она проливает свет, когда это после того, как это касалось людей, которые жили тогда, и как это касается нас сегодня, и как это касается вообще всей истории Церкви. Об этом мы будем немножко подробнее говорить в будущем. 20 стих. «Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть это. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Если мы внимательно читаем все то, что написано во второй и в третьей главах книги Откровения, мы видим, что в этих главах есть некоторые вещи, которые постоянно повторяются. Одна из таких фраз – это фраза «ангелу какой-то церкви». То есть, когда он пишет эту книгу, или когда Иисус Христос обращается к Иоанну, он использует постоянно вот эту формулу. Например, 2 глава, 1 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши». 2 глава, 8 стих. «Ангелу Смирнской церкви напиши». 2 глава, 12 стих. «Ангелу Пергамской церкви напиши». 2 глава, 18 стих. «Ангелу Фиатирской церкви напиши». 3 глава, 1 стих. «Ангелу Сардисской церкви напиши». 3 глава, 7 стих. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши». 3 глава, 14 стих. «И ангелу Ладикийской церкви напиши». То есть вот это одна схема, одна формула, которая применяется вот семь раз здесь на протяжении этих трех глав. И для того, чтобы понять точнее, о чем же здесь идет речь, нам нужно посмотреть немножко глубже на полное значение слова «ангел». Или это слово «ангелос», греческое слово, которое переведено на русский язык здесь как «ангел». Так вот, это слово «ангелос», оно переводится прежде всего как «вестник» или «посол», то есть «тот, кого посылают». Очень часто это слово применяется для того, чтобы описать сверхъестественные существа, которые действуют как вестники. То есть, когда Бог посылает своих посланников, Он называет их ангелы. Но слово «ангел» мы его ассоциируем прежде всего с элементом сверхъестественности, но его коренное значение, сущность слова «ангела» в элементе посланничества, в том, что это человек, который несет весть. То есть, когда Иисус Христос говорит Иоанну: «Ангелу такой-то церкви напиши», здесь может быть несколько вариантов, как это можно истолковать, как на это посмотреть. Один вариант, который можно предположить, и некоторые люди, у которых богатое воображение, они допускают, что у каждой церкви есть свой ангел, сверхъестественный ангел. Вот ангел церкви слова благодати, не знаем, Херувим или Серафим, но какой-то ангел вот, представляет. И вот Иоанн, значит, пишет ангелу вот нашей поместной церкви или тех церквей. Это очень маловероятный сценарий, вот по какой причине. У Бога с ангелом есть непосредственная связь, вот, и не было ни одного случая в Писании, когда Бог через людей давал бы инструкции ангелам. Поэтому более логично истолковать это или увидеть вот эту фразу как тот человек, который был посланным Богом для того, чтобы конкретных людей научить тому, что Бог говорит, принести Божию весть. Мы не знаем, кто это были, возможно, какие-то представители церквей, или же более рационально предположить, что речь идет о служителях церквей, речь идет о пресвитерах, о пасторах, которые были ответственны за свою церковь. То есть они несли ответственность перед Богом в том, чтобы доносить до людей евангельскую весть. Весть от Господа, Слово Божие доносить. Это очень важная часть ответственности служителей вообще. Если мы смотрим с самого начала, то о чем говорится еще Иисус Христос, когда посылает учеников. Потом мы видим, апостол Петр об этом говорит пресвитерам. Апостол Павел говорит об этом многим служителям. То есть задача пастырей в огромной степени заключается в том, чтобы быть носителями, быть послами, быть вестниками Божьими. То есть когда Иисус Христос говорит Иоанну и ангелу Лаодикийской церкви напиши, или ангелу Ефесской церкви напиши, то, скорее всего, речь идет о людях, конкретных людях, которые несли ответственность за церковь. Это слово «ангелос» часто употребляется в Новом Завете именно по отношению к людям. Например, Евангелие от Луки, одна из таких ситуаций, Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих, посмотрите, когда же приближались дни взятия Его от мира, речь идет об Иисусе Христе, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарийское, и дальше там произошли события. Вот это слово «вестников» – это слово «ангелос». То есть оно применяется по отношению к людям достаточно часто. Вот. То есть, обращаясь к ангелам конкретных церквей, Иисус говорит к своим представителям. Он обращается к тем, кто должен его представлять, кто должен говорить от лица Божьего, к тем, кто должен, изучая Слово, провозглашать Слово. И в данном случае он дает особое, прямое, непосредственное откровение. То есть это первое, что нам нужно понять, когда речь идет об ангелах, речь идет о служителях конкретных церквей. Дальше Иисус обращается к семи конкретным церквям, реально существовавшим в то время. Давайте еще раз посмотрим на карту, которую мы уже смотрели пару раз. Я хочу еще раз вам ее показать. То есть Иоанн находится на острове Патмос, вот здесь. Семь церквей расположены вот таким образом. То есть, когда он говорит о церкви, или он выстраивает вот это послание к семи церквям, он выстраивает их в логичном порядке путешествия вестника. Люди говорят или пытаются увидеть в прогрессии, в расположении церквей какую-то прогрессию греха, прогрессию растления церквей. И в действительности мы можем увидеть огромную разницу. Если вы посмотрите на послание к Ефесянам, когда ангелу Ефесской церкви говорится, то там сказано только об одной проблеме, существенной проблеме, но только об одной. Они оставили первую любовь. Когда речь идет о церкви Лаодикии, то там очень в плохом состоянии. Они безразличны к Евангелию, они безразличны к Богу, они думают о себе, что богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Действительно, разница есть. И если посмотрим на общую тенденцию, то можно как-то проследить, что начинается с более хорошей церкви, а заканчивается совсем плохой. И по этой причине некоторые люди толкуют эти семь церквей как семь периодов в истории церкви. Вот вначале были церкви ефесские, потом были церкви смирнские, или период вот церкви, который период смирный, а сегодня мы где-то в Лаодикийском периоде живем. Может быть, вы слышали об этом не раз, вот подобные вещи. Я не думаю, что у нас есть основания таким образом истолковать или интерпретировать то, что мы видим здесь. Во всяком случае, в тексте нет никакого указание на то, что это именно так. Но здесь есть одна не менее важная деталь, которую, я думаю, очень важно заметить. Когда мы говорим о, как я уже сказал, разном типе церквей, вот посмотрите, в этом регионе было много других церквей. Здесь была церковь Колосская, помните? послание к Колоссянам. Здесь были немножко севернее галатийские церкви. То есть было много разных церквей, которые здесь были расположены, но по какой-то причине Иисус Христос решает, избирает, что Он будет говорить только к вот этим семи церквям. Мы, конечно, не знаем точно, почему, но когда мы смотрим на характеристики этих церквей, когда мы смотрим на то, что там происходит, мы можем увидеть в них достаточно разнообразное состояние. То есть вот эти семь церквей, и неспроста цифра семь, она обычно говорит о полноте, эти семь церквей, они показывают разные состояния церквей, которые были тогда и которые есть сегодня. Вот сегодня мы посмотрим на спектр церквей, которые существуют, и мы можем там найти Ефесскую церковь, и церковь в Смирне, и церковь в Филадельфии, не название, не город, вот, и церковь Лаодикийскую. Кстати, никто и не слышал ни разу, чтобы называли церковь Лаодикия. Филадельфия слышала, Лаодикия. Ассоциации не очень хорошие. Но если мы посмотрим на то, что представлено здесь, мы можем увидеть описание состояния церквей. И на мой взгляд, это стратегический подход. Когда Иисус Христос говорит через Иоанна к вот этим церквям, Он конкретно касается различных проблем, которые церкви переживали тогда, и проблем, которые церкви будут переживать на протяжении всей истории, и они продолжают их переживать сегодня. Вот почему мы смотрим на эти церкви отдельно, вот почему мы возьмем еще немножко времени, чтобы чуть-чуть детальнее каждую из них посмотреть. То есть это духовная реальность, в которой существует христианский мир. Представляя это обращение к церквям, Иисус Христос показывает реальную картину того, что такое церковь на земле. Это еще одна очень важная деталь, потому что сразу же в 4 главе, в 5 главе мы увидим церковь на небесах. И когда он представляет церковь на земле в этих трех главах, мы видим, какой контраст между вот теми, кто здесь, и теми, кто там. И как я уже сказал, это цельная книга, это не просто отдельные первые три главы, а потом пошли разные пророчества. Это единое целое для того, чтобы помочь нам увидеть все то, что Бог делает. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Бог обращается к Иоанну, Иисус Христос обращается к Иоанну, и Он говорит о том, что будет написана последняя глава, то, чем все закончится. Большая история искупления, которая начинается в книге «Бытие», которая развивается на протяжении всего Ветхого Завета, которая достигла своей кульминации во время жизни Иисуса Христа на земле, ее описали евангелисты, которая начала практически действовать в воплощении, в приобретении души, в воплощении церкви, когда церковь созидается. И у нее есть завершение, и вот это завершение – оно представлено здесь для того, чтобы мы могли увидеть целостную картину. И вот когда он рисует эту картину, он реально говорит, вот как Христос видит церкви, какими Христос видит церкви. Это очень интересная и важная деталь. Дело в том, что многие люди, когда они думают о церквях, думают о христианстве, они, ну, во всяком случае, как минимум хотели бы видеть совершенные церкви. И некоторые люди не просто хотели бы, а некоторые люди соприкоснулись с такими формами несовершенств, что кто-то соблазняется, кому-то трудно, переживает реальные трудности в церквях. Но вот это послание к семи церквям, оно показывает, вот это реальность, вот это messy life по-английски. Вот это вот сложная жизнь, в которой живут люди на земле, и вот именно в этой реальности Христос, жемчужина к жемчужине, Он собирает, выкристаллизовывает свою церковь. Итак, это первое, что нам нужно увидеть здесь, это послание церквям. И церквям вот именно в этом плане. К семи церквям конкретно там, через них Он говорит к церквям, которые будут на протяжении всей истории христианства на земле. Второе. Это послание от Иисуса Христа. Очень ясно сказано о том, что речь идет о самом Христе. Если вы посмотрите на еще одну очень интересную деталь, я не знаю, обращали ли вы на это внимание или нет, но в первой главе представлен подробный портрет, описание Христа во славе. Помните, написано о его лице сияющем, о его голове, о том, что у него глаза, как пламень огненный, написано о его ногах, которые подобны Халкаливану. То есть очень много сказано об Иисусе Христе. И вот очень интересная деталь. Каждый раз, когда Христос обращается к Иоанну, ссылаясь на себя, вернее, каждый раз, когда он говорит к очередной церкви, он ссылается на себя и не просто говорит, что «Я Иисус Христос», а он подчеркивает некоторые детали из того портрета, который только что нарисован. Ну, например, давайте мы посмотрим все 7 опять. 2 глава, 1 стих. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей и ходящий посреди 7 золотых светильников». Посмотрите, мы только что об этом читали в 1 главе, и Иисус Христос именно так и представлен. И вот он здесь не просто называет себя по имени, он не просто говорит «Сын Божий», не просто говорит «прославленный Бога человек». Он подчеркивает какие-то элементы своей личности для того, чтобы что-то донести. Вот здесь, когда он говорит о том, что он держит 7 звезд в правой руке своей, мы только что читали толкование самого Христа, когда он говорит 7 звезд – это 7 ангелов, то есть вот эти 7 служителей церкви, то есть служители, которые несут ответственность за церковь. Дальше 7 светильников – это 7 церквей. Иисус там представлен ходящим посреди светильников, то есть он здесь, он с ними, он наблюдает за ними, он поддерживает их, он не безразличен к ним, он вовлечен в то, что там происходит. Вот что он коммуницирует с самого начала. Заметьте, все 7 посланий вместе с остальной книгой получены каждой церкви. То есть, когда Иоанн написал эту книгу, какой-то вестник, возможно, он сам когда освободился, пошел и понес это в церковь в Ефесе, цельную книгу, где написано ко всем церквям, в следующую церковь и так далее, Ладикийской церкви. И вот он хотел, Иисус Христос хотел, чтобы люди, когда читают, они могли видеть его, он снова напоминает о себе, о том, кто он. Так говорит держащий 7 звезд десницы своей. 8 стих, 2 глава. И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. То есть он опять говорит о себе и говорит об одном качестве, которое он хочет, чтобы люди в этой церкви в особенной степени могли отметить. Первый и последний – это его божественная суверенность. То есть он начинает, и он все закончит. Дальше, который был мертв и все жив. Очень важное утверждение, и мы еще коснемся Смирской церкви, если Господь позволит. Смирская церковь – это страдающая церковь, гонимая церковь, церковь, которую уничтожают физически, умерщвляют физически. И вот именно им Иисус Христос пишет и говорит, был мертв и вот жив. То есть это не просто так подбор каких-то, он перечисляет по порядку, он конкретно говорит о себе применительно к той ситуации, которая там есть. 12 стих. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый меч с обеих сторон». Мы знаем, что в Пергамской церкви там ряд проблем, и когда он говорит о мече обоюдоостром, он говорит о себе как о том, кто имеет власть производить суд, как о судье, который грядет для того, чтобы поставить все на свои места. Ангелу Фиатирской церкви в 18 стихе, он представляется как всевидящий и святой. Посмотрите, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Очень интересная деталь, что он представляется каждой церкви по-разному, для того, чтобы донести что-то. И, как я уже сказал, мы коснемся каждой церкви, и посмотрим, почему это касается именно этой церкви. Ангелу Сардийской церкви, 3 глава, 1 стих, он говорит, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Мы уже говорили о звездах, семь духов Божьих. Мы немножко касались самой первой проповеди, будем еще говорить об этом подробнее. Речь идет, скорее всего, о полноте действия Святого Духа. Опять-таки, мы это продемонстрируем чуть позже, когда мы будем изучать это. Но здесь очевидно, Иисус Христос акцентирует вот эту полную свою полноценную работу Божьего Духа в сердцах людей, в сердцах служителей, которые там. Он Господин церквей. Он ставит служителей, Он вдохновляет их, Он через них действует, Он наполняет своей работой церкви и людей, которые там. 3 глава, 7 стих, ангелу Филадельфийской церкви напишет, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Здесь он представляется как властелин спасения и властелин погибели. Если в конце первой главы он представил себя как имеющий ключи ада и смерти, то здесь он представляет себя как имеющий ключ Давидов. То есть это вторая сторона, это сторона спасающая. Он подчеркивает, что он контролирует не только ад, не только те, кто пойдут вечную погибель, они находятся под его контролем. Но здесь он подчеркивает еще один аспект, имеющий ключ Давидов, и очень важный фактор – святой и истинный. То есть это тот, кто имеет абсолютно точное решение. И самое последнее, 14 стих 3 главы, он подчеркивает интересная вещь. Опять-таки, Клаудийская церковь, он говорит, «Так говорит Аминь, свидетель верный, истинный начало создания Божие». Здесь еще одна интересная деталь, которая может кого-то приводить в смущение. Когда он говорит о себе «начало создания Божие», слово «создание» точнее нужно перевести как «источник создания Божие». То есть, если мы можем перевести русскую фразу «начало создания» как «первое создание», но в действительности ее нужно перевести как «то, с кого началось создание». Вот именно такое слово стоит в оригинале. То есть Иисус подчеркивает то, о чем говорится в первых стихах Евангелия от Иоанна. Помните, Иоанна 1 глава сказано, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, что начало быть. Вот именно эту мысль Иисус Христос через Иоанна второй раз подчеркивает здесь в книге Откровения. Кроме того, каждое послание или вот все эти обращения к семи церквям содержат еще одну общую деталь. Опять-таки, мы сегодня пытаемся посмотреть на все семь в едином целом, отмечая те вещи, которые объединяют их в одну. Вот мы уже говорили о том, что ангелу каждой церкви сказано. Мы говорили о том, что Иисус Христос представляется каждый раз и представляется каждый раз по-разному. Ну вот, но есть еще одна деталь, которая общая везде. В каждой церкви или в обращении к каждой церкви Иисус подчеркивает одну деталь. Он говорит «знаю твои дела» всем семи церквям. Посмотрите, как это звучит в обращении к церкви в Ефесе. 2 глава, 2 стих. «Знаю твои дела». Дальше перечисляет. «И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы». И дальше он там продолжает. Это очень важная деталь. Иисус видит реальное положение вещей. Посмотрите, что он говорит к Лаодикийской церкви. Я просто для сокращения времени читаю только первую и последнюю, потому что мы их все еще будем проходить. К Лаодикийской церкви он пишет 3 глава 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, и опять знаю твои дела». Дальше говорит, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Заметьте, Иисус представляет точную картину. Он не ставит перед собой цель вот сначала похвалить, а потом поругать. Вот можно получить такой неправильный, ну так скажем, подход или посыл. Во многих церквях он именно это делает. Например, когда он к Ефесской церкви говорит, он говорит, включи еще раз предыдущий стих, «Знаю твои дела, твой труд, твое терпение, посмотрите, то, что ты не можешь сносить развратных». Он говорит о хорошем, что он видит в этой церкви. А потом, если мы будем читать, он говорит, «Но имею против тебя». И вот такой порядок мы видим во многих, в большинстве случаев, но не везде. Но не везде. В некоторых ситуациях у него нечего хорошего сказать. Заметьте, Иисус дорожит этими людьми, и мы увидим сейчас, что Он дорожит людьми, всеми людьми, которые в тех церквях находятся, но Он говорит правду. И вот когда помните, мы читали еще в конце первой главы, где сказано об Иисусе Христе, что у Него очи, как пламень огненный. Вот это говорит о том, что он проникает до самой сути, и он видит реальное положение вещей. Мы все склонны видеть о себе или видеть в себе хорошее больше, чем плохое. Или же наоборот, бывает, люди, попадая в такую полосу своей жизни, что они видят только плохое. Вот пеплом голову только посыпать, сидеть и плакать, и жаловаться о том, что вот я такой бедный, несчастный, такой плохой. Вот. Но если мы смотрим на то, что Христос имеет в виду, когда Он обращается к нам, у Него есть реальная, точная картина. И в этом наша цель, в этом Иисус хочет, чтобы эти люди послушали Его, чтобы они могли увидеть Его оценку нашего состояния. Нет ничего более важно. То есть его всезнание, его способность – это очень важная составляющая христианской жизни. Вот посмотрите, разные церкви, и у Иисуса Христа есть мнение, есть оценка, есть точка зрения о каждой из этих церквей. Здесь не написано только о Ефесской церкви или о Смирнской церкви. Здесь написано о церкви в Сардисе, о которой сказано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И здесь же написано о церкви в Лаодикии. То есть Иисус Христос, He owns all of those churches. То есть Ему принадлежат все эти церкви, а не Его церкви. Многие из них не в должном положении. Но Он даже Лаодикийской церкви говорит, я извергну тебя. И, кстати, если не покаешься. И, кстати, Ефесской церкви говорит, самая порядочная церковь. Он говорит, если не покаешься, скоро приду и что? Сдвину светильник твой. То есть это реальность того, что Христос видит. Он имеет реальную картину того, что происходит здесь в церквях. Ему важны церкви. Он ходит между светильниками. Ему они принадлежат. У него есть вовлеченность в то, что происходит в них. Причем слово «знаю», здесь «знаю твои дела», в греческом языке есть два слова, два термина, которые можно перевести как «знаю». Один термин «гноска», возможно, вы слышали его, от него происходит слово «гностицизм», много разных, группа целая слов, связанная со словом «гноска». Слово «гноска», его можно перевести больше как знание, которое продолжается в развитии. То есть это продолжающееся познание. Здесь употребляется другое слово, греческое слово «ойда», которое говорит о полном знании фактов, которые там есть. И вот именно это слово Христос употребляет. То есть он не находится в процессе понимания. Я пытаюсь понять, я пытаюсь знать, как же ты живешь. Он точно знает. Он знает помышления и намерения сердечные. То есть он знает все внутренние процессы. Он знает причины, почему люди находятся там, где они находятся. То есть он говорит, я имею точную картину того, кто вы, и что у вас происходит? Третье. Итак, мы говорили о двух вещах. Это послание к семи, послание церквям. реальные церкви, которые были, и как мы это видим в реальности истории христианства, эти же церкви были всегда, и эти же церкви есть сегодня. И сегодня мы можем видеть церкви ефесские, и сегодня же мы можем видеть церкви лаодикийские и так далее. Третий очень важный элемент здесь – это послание о жизненно важных вопросах. То есть, когда он говорит что-то им, он говорит то, без чего им не выжить. Он говорит о вещах, которые крайне для них необходимы. Мы видим это в нескольких вещах. Как я уже сказал, что в следующих нескольких проповедях мы коснемся конкретных деталей состояния церкви и как это может касаться нас сегодня. Вот, а сегодня на несколько факторов, которые общие для всех. Во-первых, практически в каждой церкви, как я уже сказал, Иисус отмечает что-то хорошее. То есть Он видит результат, Он видит, что у них есть какой-то плод. Он видит, что их христианство настоящее, оно в чем-то выражено. Исключение, как я уже говорил, составляют только две церкви. Это церковь Сардисии и церковь Лаодикии, где Христос ничего хорошего о них не говорит. Но даже для них оставляет надежду. Мы на это посмотрим. Во-вторых, практически каждой церкви Иисус говорит фразу «но имею против тебя». То есть практически у каждой церкви есть проблемы и недостатки, причем разные, разных типов, разного характера эти недостатки. Исключение здесь только одно – это церковь Смирне. Это церковь гонимая, и это тоже неспроста. Мы посмотрим на нее, мы в следующий раз, если Господь позволит, посмотрим сразу на две, может, даже на три церкви. Но, во всяком случае, две точно, Ефесскую и Смирнскую. Очень хорошо, когда мы можем увидеть их рядом и посмотреть на разницу между вот этими двумя типами состояния христиан. То есть Иисус делает детальную оценку истинного положения вещей для служителей, которые ответственны за эти церкви. Он показывает свой взгляд на происходящее для того, чтобы они могли иметь представление об истинном положении вещей. Дело это, он отмечает еще одну очень важную деталь. В каждой церкви в конце приводится фраза, которая ставит перед собой цель или имеет своей целью привлечь внимание или возложить ответственность за то, что они услышали. Эта фраза следующая. 2 глава, 7 стих, первый раз встречается. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Заметьте, сколько, как много в этой фразе. Во-первых, «имеющий ухо». Это 2 глава, 7 стих, да, там пропущен у меня. Вы, наверное, видели много раз это в вашем тексте, вы можете посмотреть в ваших Библиях. «Имеющий ухо», первое. Если люди имеют способность, чтобы слышать то, что говорится, это первое, что здесь важно для этих людей. Имеющий ухо слышать, дальше дослышит. То есть он этими словами говорит, слушай внимательно, у тебя есть способность слышать. Но здесь есть вторая половина. Он говорит, имеющий ухо слышать, дослышит, что Дух говорит церквям. Дух Святой с момента Пятидесятницы, с момента Дня Пятидесятницы выполняет эту особенную функцию созидания церкви. Он сейчас основная личность Божества, которая действует на земле, работая над спасением душ, преображением их в образ Христа, встраиванием их в тело Христово, в храм Христов. То есть он сейчас является основным посланником, основным носителем Божьего дела, Божьей работы. Поэтому он подчеркивает, что все вот это является частью работы Духа Святого. Поэтому он говорит снова и снова, каждый раз подчеркивает эту фразу. Как я уже сказал, это повторяется 7 раз. Я не буду сейчас читать все 7 раз. Мы коснемся еще этих вопросов немножко позже. Кроме того, практически каждую церковь Иисус призывает к покаянию. Посмотрите, 5 стих 2 главы. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Это обращение к Ефесской церкви. То есть у церквей могут быть неправильные сферы жизни. Они могут в какой-то ситуации, в каких-то частях своего развития ошибаться. По каким-то причинам. Эти ошибки разные. Они могут быть более благородно выглядящие, как вот у Ефесской церкви первую любовь оставили. Или же они могут быть выражены так, как в Фиатирской церкви, когда написано «любодеяние там среди тебя». И вот несмотря на то, какой тип этой ошибки, решение всегда одно – покайся. Он всегда обращается и всегда говорит «покайся». Что это значит? Научись по-другому думать об этом. Оставь то, что ты делаешь. Признай свою ошибку, признай свою греховность. Исповедуй это, исправь свои пути. То есть вот это процесс, который касается всех семи церквей, и это значит, что это касается всего христианского мира всегда, на протяжении всей истории. Это касается каждого из нас. Смотрите, к Пергамской церкви он говорит, 16 стих во 2 главе, «Покайся, если не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Там он говорит о конкретных людях, которые занимаются растлением в их церкви. Он говорит, и покайся, если ты это не сделаешь, я приду, и я сражусь мечом уст моих. То есть церковь постоянно нуждается в покаянии, в исправлении путей. Иначе они приходят в упадок и исчезают. Если не происходит постоянного обновления в покаянии, если служители церквей прежде всего, конечно же, и каждый член церкви, если они не приходят, не задумываются о том, что же Господь думает о нас, если они не видят то, что нужно исправлять, и не предпринимают этих конкретных шагов. И вот в этих двух главах представлена глобальная картина того, что происходит в церквях. Как мы видим, церкви зарождались, церкви поднимались, церкви развивались, церкви оказывали влияние на других, но, к сожалению, церкви находятся под постоянными дьявольскими атаками, и по этой причине они ослабевают, они уходят где-то в сторону, они падают, они терпят поражение, и церкви исчезают. Кстати, вот то, что Христос сказал Ефесской церкви, «Я приду и сдвину светильник твой», это действительно так и произошло. Эта церковь прекратила свое существование. Опять-таки, мы коснемся еще этих вопросов, если Господь позволит. Семь церквей, которые представлены здесь, можно охарактеризовать следующим образом. Общая оценка всех семи. Ефес – церковь, потерявшая первую любовь. Там много сказано о ней, положительного, что она делает, но главная проблема, которая известна, это церковь, которая потеряла первую любовь. Смирна – страдающая церковь. Очень интересное положение, в котором она находится, написано, что они нищие. То есть они не просто страдали от гонений, они страдали еще от материальных недостатков. Пергам – церковь, которая допускает компромисс с грехом. То есть это церковь, где постепенно смешение происходит. Фиатиры – церковь, которая погрязла в любодеянии. Это еще один тип церквей, которые есть. Сардис – это мертвая церковь. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Филадельфия – церковь, сохранившая слово. У нее там тоже есть проблемы, но самый известный фактор о ней – это то, что они сохранили слово. И Лаодикия – это церковь безразличная, слепая. Посмотрите, из этого списка мы можем увидеть более благополучные церкви. Это Ефес, конечно, хотя у них существенная проблема. Самая благополучная – это Смирна. Это церковь, которая находится в огненных страданиях. Еще одна церковь – Филадельфия, которая положительно представлена, из семи разных. Опять-таки, как я уже сказал, мы коснемся каждой из них, но я сегодня хотел, чтобы мы могли увидеть вот эту общую картину, потому что это помогает нам видеть общее состояние христианского мира. Кроме того, у каждого обращения к церквям есть похожее окончание. Вот с одной стороны Христос говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Но с другой стороны, есть еще одна очень важная фраза. Это окончание говорит о важности победы в их жизни. Вот даже когда он говорит к мертвой сардийской церкви, он все равно говорит «побеждающий». Причем здесь точно так же, как во вступлении, для каждого обещается разный, или каждый получает разный тип награды или разное воздаяние за победу. Давайте посмотрим на все семь. Ефесской церкви, посмотрите, что он обещает. «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Дерево жизни, если вы помните, дерево жизни упоминается первый раз в книге «Бытие» в самом начале, когда Бог сотворил дерево познания добра и зла, и дерево жизни посреди рая. Кроме того, дерево жизни упоминается в самой последней главе Библии, в 22 главе книги Откровений, где сказано опять о дереве жизни, сказано о плодах, которые это дерево приносит. То есть речь идет о символе жизни, которая питает душу, о том, что еще в самом начале Богом было сотворено, о том, что изначально предназначено было для людей, о том, что было отнято у людей, или Бог поставил преграду, чтобы люди, находясь в грехе, не могли иметь доступа к этому дереву. Вот. И то, что отдано людям в самом конце в книге Откровения, в завершении всех событий. В 11 стихе этой же главы Смирской церкви он говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Если в первый раз он говорит о полноценной жизни, которую будут иметь спасенные, то здесь он говорит о том, что у них не будет угрозы. Это очень важная деталь. Люди задают вопрос иногда, вот если все закончится, в самом конце мы читаем книги Откровения, и потом люди будут жить с Богом, а где гарантия, что опять не произойдет то, что произошло в Эдемском саду, когда Адам и Ева имели такие же близкие отношения с Богом, и вот не получилось. И вся вот эта история, тяжелая история грехопадения. Так вот здесь ясно сказано о гарантии. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть у Бога есть механизмы, которые не позволят этому случиться. И он ясно представляет, что свобода – это будет свобода от угрозы вечной смерти. Пергамской церкви Иисус обещает интересные вещи. 17 стих 2 главы. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Еще одна очень интересная аналогия. Вы помните, Иисус Христос в 6 главе Евангелия Иоанна, Иисус Христос обращается к людям, которых Он накормил. Помните, 5 тысяч, Иисус накормил, и они потом на следующий день плавают по всему озеру, ищут, где же Он находится, нашли в конце концов. И помните, Он говорит им, что «Моисей дал вам манну с небес, но сейчас Я являюсь хлебом, который, вкушая, вы не умрете». То есть, когда он говорит о манне сокровенной, он говорит об этом божественном хлебе, который питает душу, и который не только удовлетворяет ее, а который гарантирует ее вечную жизнь. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, дам ему белый камень». Еще одна очень интересная вещь, которую, чтобы понять, нужно немножко знать исторический контекст. Вот тогда люди это очень хорошо понимали. Тогда проходили игры, подобные Олимпийским играм, спортивные соревнования, вот, в которых кто-то побеждал, и вот победителям всех во всех разных видах спорта, победителю выдавали пропуск на торжественную церемонию, где проходило вручение наград и праздник для победителей. И этим пропуском был белый камень. То есть, когда он говорит здесь «победитель, дам ему белый камень», вот в умах тех людей было ясно, что это такое. Это как сегодня сказать «дам медаль». Вот кому-то медаль, и мы понимаем, о чем. Или «дам пропуск». Вот. В данном случае «дам белый камень». И здесь есть интересная еще деталь. И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Это еще одна очень интересная деталь, о которой мы будем говорить в конце книги Откровения. Это уникальное место, которое Господь приготовил для каждого спасенного человека. Каждого из нас Он сделал уникальным. Уникальные дарования, уникальное место рождения, уникальные родители, уникальные обстоятельства жизни, уникальная церковь, в которой человек познакомился со Христом, уникальные возможности для служения, уникальные люди вокруг нас. Все это рассчитано Богом специально для того, чтобы каждый человек по-особенному мог просиять славой Христа в тех обстоятельствах, в которых он живет. И вот это на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот эта уникальность, она подчеркнута, она изобретена самим Христом. Это не просто так. Мы живем, и нам кажется, вот у тех лучшие условия, чем у нас, а те счастливее, они в богатой семье родились, а у тех вот способности больше, а те еще там. Мы сравниваем все эти вещи. Но здесь совершенно другой подход. Он говорит о вот этой ясной уникальности, которая есть у каждого спасенного. Интересно, когда Иисус говорит о всех этих явлениях, есть еще одна очень важная деталь, которую нам нужно знать. Дело в том, что в конце второй главы мы читаем еще несколько граней, которые связаны вот с этими особенными качествами или наградами, которые получают побеждающие. 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Это вообще очень интересно. «И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, и как я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю». Я думаю, что неспроста помещена эта история вот здесь, в конце второй главы. Дело в том, что она помогает нам определить конкретное выражение Божьей награды в определенный период времени. Посмотрите, что происходит. Значит, побеждающие и соблюдающие дела мои до конца. То есть, мы сейчас посмотрим, кто это такие, чуть ниже посмотрим. Эти люди будут иметь власть над язычниками, то есть над неспасенными людьми. Очень интересно, когда это может произойти? Христиане сегодня, в наши дни, до нашего времени, никогда не имели власти над язычниками. Вообще все устройство христианства аполитично. Оно никогда не делилось на то, что вот есть христианская каста, и она имеет власть над язычниками. Это первое. Второе. То есть это не может быть в наше время. Второе. Это не может быть в вечности. Почему? Потому что все грешники будут где? В озере Огненном. И там уже жезлом железным их пасти не надо. У них там уже есть приговор. И там написано, будут мучиться во веки веков. Есть только одна возможность, где это может происходить, в тысячелетнем царстве. Вот есть многие люди, которые спорят, будет тысячелетнее царство, не будет, оно уже сейчас проходит. Но вот когда мы видим подобные места, они нам ясно говорят, они не оставляют другого варианта. Мы еще дойдем до тысячелетнего царства, и мы будем говорить о том, что там много непонятного, там много сложного. Но вот такие тексты, они не оставляют нам options, они не оставляют нам других вариантов. Об этом много, кстати, говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я приведу один стих из Ветхого Завета, Псалом 2. Это мессианский псалом, один из мессианских псалмов, 6 стиха. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Помните, это цитируется в послании к евреям. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». То есть речь идет о Христе, и буквально один в один то, что мы читаем в Откровении. Ясно сказано, что Христос однажды поразит людей, будет пасти людей жезлом железным. Теперь давайте посмотрим, где же это происходит. Откровение 19 глава. «И увидел 11 стих. И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». То есть ясно, речь идет об Иисусе Христе. И дальше смотрите, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Весон белый и чистый, речь идет, облеченный весон белый и чистый, речь идет о тех, кто был оправдан, кто получил этот весон. Опять-таки, мы дойдем еще до 19 главы, то есть здесь намного вероятнее речь идет о спасенных людях, которые возвращаются со Христом, чем об ангелах. На конях белых, облеченный в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. То есть вот о чем говорит Христос Иоанну, когда говорит, побеждающий будет пасти жезлом железным. То есть вместе с Иисусом Христом в тысячелетнем царстве церковь будет править над неверующими людьми. Как это будет, мы посмотрим позже, что мы знаем, что не знаем. Немного знаем. Но вот то, что написано, написано ясно. Опять-таки, вот то, что происходит здесь, происходит непосредственно перед тысячелетним царством. То есть в 20 главе написано об установлении тысячелетнего царства. Третья глава. Церковь в Сардисе, 5 стих, мы читаем, «Побеждающий облечется в белые одежды». Мы только что встречали эту идею, облеченный в весон белый, то есть это человек, который получает праведность. «И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Заметьте, еще раз подчеркивается безопасность, security, то есть принадлежность человека Богу, и близость, исповедую имя мое пред отцом моим и ангелами моими. То есть Иисус ведет побеждающих в непосредственный круг общения с отцом и ангелами. Филадельфийской церкви говорит, 3 глава, 12 стих, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Опять-таки, если вы читаете невнимательно, то, скорее всего, вы можете просто пропускать очень важные детали. Одна из самых важных деталей здесь такова, что в 21 главе сказано о том, что в Новом Иерусалиме храма не будет. А здесь сказано «сделаю столпом в храме Бога моего». Посмотрите, 21 глава, 22 стих. «Храма же я не видел в нем». Но дальше очень важная деталь. «Ибо Господь Бог Вседержитель храм его». То есть, оказывается, храм будет, но он другой. Что такое храм? Храм – это место, где пребывал Бог. То есть, была специальная конструкция, специальное строение, посредством которого люди приближались к Богу. Теперь вот это святое святых, оно в открытой форме существует здесь. И когда он говорит о людях в церкви, о том, что я сделаю тебя столпом в храме Бога моего, он говорит о участии, о роли конкретного человека вот в этом божественном Иерусалиме, во всем том, что Господь сделал, собрав всех этих людей вокруг себя через голгофскую жертву Иисуса Христа. То есть речь идет о неразрывном соединении с Божьим строительством, которое происходит на протяжении всех 2000-летий. И последней Лаодикийской церкви Иисус говорит: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле моем». Здесь важно отметить две детали. Во-первых, Господь говорит о побеждающих в каждой церкви. Вот как я уже сказал, в Лаодикийской он говорит: побеждающему дам. В Сардисе, там, где церковь, сказано: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Он говорит им опять-таки: побеждающему. Речь идет вот о чем. Есть общая тенденция церкви, но в церкви есть люди, которые могут услышать. Даже церковь может прекратить свое существование, как поместная церковь, но в ней могли быть люди, которые были спасенные, и которые каким-то образом, или они перешли в вечность, или они, может быть, присоединили к другой какой-то церкви. Но даже в этих церквях есть люди, которые могут быть победителями. Во-вторых, здесь важно уточнить, кто такие победители. Об этом лучше всего говорит сам Иоанн. Евангелист Иоанн в первом послании, вы помните, Иоанн написал Евангелие от Иоанна, он написал книгу Откровений, и он написал три послания. И вот в первом послании, в пятой главе, он пишет следующее, 4 стих: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос?» То есть побеждающий – это те, кто в действительности рожден от Бога, и эти люди обязательно будут бороться и обязательно будут побеждать. Он конкретно подчеркивает, что главным качеством этих людей является их вера. Эта победа будет достигаться посредством веры в Иисуса Христа, посредством фактического, практического соединения, продолжающегося соединения с Иисусом Христом, как Сыном Божиим. Это такой быстрый обзор, вы понимаете, у нас время улетает. Мы посмотрели на две главы, на семь церквей, посмотрели очень бегло, и если Господь позволит, мы еще сфокусируемся на каждой из них столько, сколько нужно будет для того, чтобы понять вот эту реальность того, из чего состоят церкви. Сейчас я хотел бы, перед тем, как мы помолимся, сделать несколько выводов, несколько практических молитвенных выводов, чтобы мы на них посмотрели. Во-первых, что отсюда мы видим? Первое, Иисус Христос внимательно наблюдает за состоянием каждой церкви. Какая бы она ни была, где бы она ни была, церковь побольше, как наша, или где-то малюсенькая церковь, и Иисус Христос наблюдает за церквями. Он создает церкви, Он умер за церковь, Он вкладывает туда все для того, чтобы ходатайствовать о ее развитии. Второе. Иисус Христос точно знает истинное положение вещей. Он знает лучше, чем мы. Он знает состояние людей, Он знает движение, чем движимы люди. У Него все это под контролем. Третье. Иисус Христос хочет, чтобы церкви знали о своем положении. Поэтому он и пишет о послании к семи церквям. Он хочет, чтобы церкви, люди оценивали свое положение. Четвертое. Для церквей очень важно слышать мнение Христа о них в свете того, что грядет. Заметьте, когда он пишет вот эти все обращения к семи церквям, он это пишет в свете того, что последует дальше, с 4 главы и дальше. Он говорит: я хочу, чтобы ты написал, что есть и что грядет. И чтобы вот эти люди могли увидеть то, что грядет, и в свете этого увидеть себя сейчас. Пятое. Постоянное покаяние и исправление пути – неотъемлемый элемент правильного отношения к жизни в свете грядущих событий. Вот то, о чем мы слышали сегодня от Александра Калинского, о чем он написал. Вот это и буквально и есть этот процесс, когда вот эти братья, которые собрались, они посмотрели послание к Ефесянам, изучали его, и Господь показал им то, что нужно исправить, то, где они не таковы. Это то, что должно происходить с каждым из нас, друзья, с каждым христианином, с каждой церковью. Если этого не происходит, но с постоянной тенденцией куда-то сваливаться в какие-то обочины, которые, во всяком случае, как минимум, уходят от центральности Иисуса Христа, а очень часто намного дальше. И последнее. Настоящая вера рожденных свыше обязательно выражается в победе, в победоносной жизни. Верующие люди – это не те, которые только слушают, охают, говорят о том, как правильно, preach it, brother. Верующие люди – это те, которые, слыша, побеждают. Почему? Потому что вера – это инструмент, который невозможно спрятать. Это инструмент, который обязательно действует.